После завтрака все разошлись по своим делам. Паша, как дежурный, остался в столовой. Максим ушел помогать Диме, а Ваня отправился обратно в комнату. Постепенно многочисленные рабочие помещения подземелья наполнились привычными, особенными и неповторимыми звуками своей жизнедеятельности. Негромко переговаривались за работой в цеху, где журчала вода и гудели большие лампы, кирилловы садоводы и огородники. Из запутанных коридоров со стороны 38-го корпуса слышно было, как разбирают установки и расчищают новую комнату Панки. Какие-то голоса, приглушенные звукоизоляцией, доносились из жилых комнат. Саша же, сходив за лопатой и забрав у Кирилла бочку, минуя цех, шел через 40-й корпус в сторону заваленного землей коридора на Парк Победы. Постепенно гул и шум базы стих. И вот он снова стоял в безмолвном узком коридоре, в самом его конце, возле уходящего под потолок завала, плохо освещенного тусклой лампочкой. Даже привычного гудения вентиляционной системы, неизменного почти во всех местах подземелья, тут не было слышно. Возможно, поэтому и дышалось здесь так тяжко, и сильнее наваливалась после рабочего дня усталость. Отнеся в цех несколько бочек, наполненных землей, Саша сделал перерыв. В голове было пусто. Давящая тишина и узкие стены этой норы вытесняли из головы все мысли, заставляя тупо, монотонно и размеренно работать. Наверное, так и трудились люди, строившие пирамиды, великую стену или врубавшие в камни идолов. Начинали во имя какой-то идеи, не сомневаясь ни в чем, а заканчивали уже бездумно, подгоняемые суровыми надсмотрщиками и страхом перед жестокими и беспощадными божествами. «Многим из этих людей ведь так и не суждено было увидеть конечные результаты своего труда», — подумал Саша. «Надеюсь, меня не постигнет та же участь». Передохнув, он с новыми силами продолжил копать, погрузившись в раздумья по поводу их с ребятами новой затеи. Было решено записать новый трек и добавить его к двум другим, появившимся уже тут, под землей, а к ним, в свою очередь, присоединить треки, приготовленные к новому альбому еще до взрыва, и видео, съемки которого были назначены на сегодняшний вечер. Надо еще как-то это все назвать, даже оформить и что дальше? Пока было неясно. Положить все это в тяжелый свинцовый ящик из электрощитовой, написать сверху маркером «Потомком» и спрятать на заводе в самом темном углу? Саша усмехнулся. В любом случае, надо все сделать, а там уже смотреть и думать, куда это творение девать. Этот путь именно в таком виде уже проделывали до них тысячи музыкантов. Придумывали, записывали, сводили, издавали, а потом садились и думали, как и куда нести свои выстраданные творения. У музыкантов недалекого прошлого было куда как больше вариантов, чем сейчас. Но и музыке было больше пропорционально. Поэтому огромному множеству долго и кропотливо создававшихся композиций все равно так и не суждено было увидеть свет и прорваться к ушам большого количества людей. Так что, если их новое музыкальное детище постигнет та же участь, она будет даже не особо оригинальна. Ваня сегодня остался в комнате и к окончанию общего трудового дня должен был записать на ноутбук свою новую песню. Саша вспомнил вчерашнюю внезапную перемену, произошедшую с Ваней. Они с парнями очень переживали за него, но как можно было ему помочь, никто не знал, а попытки выяснить, что же с ним происходит, не приносили результатов. Именно поэтому вчерашнее событие вселяло в Сашу оптимизм и надежду. Может, все эти дела с записями как-то расшевелят его, а то сейчас он какой-то вообще полуживой, пришла ему в голову мысль. Раньше, когда они работали над новым материалом, Иван был, как правило, взбудоражен. Бегал с горящими глазами и жадно показывал всем свои новые задумки сразу, как только придумывал их, не выбирая для этого особенного момента. Разделив на двоих одну пару наушников, он, совершенно не замечая недоуменно косящихся на него людей, громко пел новые песни под черновые минуса там, где им всем приходилось находиться. В аэропортах, вагонах метро, автобусах, фойе гостиниц и даже туалете поезда. Саша улыбнулся, вспомнив, как однажды Ваня напевал ему новую песню в туалете поезда, куда они вместе зашли покурить. Все тряслось, грохотали тяжелые чугунные колеса, было грязно, и их мог в любой момент обнаружить проводник. Но все равно было весело. И Саша, будучи не слабо пьяным, во весь голос смеялся в особо забавных моментах текста. Настроение у него улучшилось. Даже этот коридор, впервые за долгое время его однообразной работы, показался ему не таким мрачным. И он продолжил махать лопатой, продумывая, как они будут оформлять свой своеобразный релиз. Вдруг, выдернув из земли какой-то полусгнивший кусок дерева, он заметил, как скатившиеся вниз несколько комьев земли обнажили образовавшуюся под потолком темную щель. Бросив лопату, Саша вскарабкался наверх и засунул в появившийся проем руку. Сомнений быть не могло. Наверху, в глухом до этого момента завале, сверху образовалась черная, незаполненная землей дыра. Это открытие крайне взволновало Сашу. Он продолжил работу, и через несколько часов, когда щель еще немного увеличилась, стало понятно. Завал начал поддаваться, и через какое-то время, наверное, под потолком можно будет даже пробраться человеку. Мысль о том, что проход вскоре может быть расчищен, и они действительно выйдут к людям в метро, в чем иногда начинал сомневаться даже Саша, переворачивала все с ног на голову. Особенно сейчас, когда они задумали создание своего последнего альбома. Ведь можно будет отнести его еще и выжившим в метро, а не только спрятать под мусором и бетонной крошкой подземелья. А это открывало какие-то совсем новые возможности, представить которые сейчас, по прошествии 3 лет в замкнутом пространстве и замкнутом же обществе, было почти невозможным. «Может быть, нам даже доведется когда-нибудь еще сыграть концерт?» — мелькнула у Саши неожиданная мысль. Остановившись, он посмотрел на часы. Погруженный в свои мысли и однообразный труд, Саша не заметил, как прошло отведенное для работы время. И вскоре надо было отправляться назад, где его должны были уже ждать вернувшиеся из разных уголков заводских подвалов парни и Иван с новым записанным на компьютере треком. Саша, конечно, очень хотел покопать еще немного, чтобы убедиться, что в завале действительно появилась брешь. Но сегодня надо было успеть нарисовать граффити, порепетировать и даже смонтировать видео. Планов на вечер по меркам их однообразной жизни в подземелье было невероятно много. Но всем явно хотелось сделать все как можно быстрее, не откладывая в долгий ящик. Стандартный путь назад, с каждым днем медленно, практически неощутимо увеличивающийся, неизменные коридоры, по стенам которых сползала влага, превращенный в оранжереи цех, проемы дверей многочисленных комнат, где-то темные, а где-то слабо освещенные. Саша шел и как будто по-новому увидел все эти, казалось бы, давно привычные глазу картины. Неужели они скоро выйдут к людям, и в этих же изо дня в день одинаковых стенах появятся новые лица? Будут приходить какие-то гости, возможно, будет налажен обмен какими-то достижениями. Мало ли что сохранилось там, в метро, где должно было оказаться так много разных людей. Новые книги, фильмы с компьютеров, возможно, что-то такое, чего так долго не хватало тут. На базе какие-то неожиданные знакомства, а может, там можно будет встретить каких-нибудь приятелей? У Саши много знакомых жили в Западном округе. От всех этих мыслей просто захватывало дух. Перед тем, как направиться к себе, Саша решил зайти к Алексею и Лене. Они жили в комнате, раньше служившей звукозаписывающей студией. От студии теперь осталось немного. Впрочем, на некоторые вещи у ребят все-таки не поднялась рука. И самое ценное – большой мощный компьютер, дорогие студийные мониторы и звукорежиссерский пульт остались на своем месте. Здесь иногда записывались только 2 старичка-рокера и делали какие-то музыкальные наброски сами администраторы. Дверь была открыта, и Саша, постучав по ней для приличия и услышав «Войдите», переступил порог. В комнате сидели оба администратора и рокеры, Саныч и Симыч, как их все называли, потому что один точно был Александрович, а второй Максимович. Раньше их величали по имени-отчеству, но потом все постепенно упростили обращение к ним до этих 2 прозвищ. Сами старички, впрочем, не протестовали и спокойно реагировали на такое обращение.
«Да ну сам посуди, это же и есть ад!»
— говорил высокий, широкоплечий, длинноволосый Леня, сидевший на диване, закинув ногу на ногу.
«Настоящий ад, выжили одни музыканты. Это ж с ума сойти! И раньше-то от музыкантов жизни не было, а тут кроме музыкантов и жизни больше никакой не осталось!»
Он коротко хохотнул и посмотрел на стоящего в дверном проеме Сашу. Из всех нынешних жителей базы Леня просидел под землей больше всего. Он работал тут уже много лет, с самого строительства этих репетиционных комнат, еще задолго до взрыва, и музыкантов по определению тихо, но по-доброму ненавидел. Уж слишком многого ему довелось наслушаться, находясь в администраторской между 5 репетиционными комнатами.
«Да не, даже не так!»
продолжил Леня, осененный какой-то новой мыслью.
Вот у кого точно ад, так это уж у нашего сотрудника правоохранительных органов. Он же, наверное, всю жизнь таких, как мы, терпеть не мог и цеплялся по поводу и без. А тут ему пришлось сидеть с нами нос к носу, бедняги. И ведь не денешься никуда. Остался на подводной лодке, как говорится, с кучей отморозков.
Эта мысль совсем развеселила его, и он засмеялся.
Ладно тебе, Лень.
Тихо и как-то укоризненно сказал Симыч.
Что уж ты про него так? Не такой уж он и плохой. Ну, зациклился на своей работе немного. Ну так это ж тоже хорошо, что есть люди вот такие, преданные своему делу.
Саша не понял, шутит Симыч или нет, и ждал, что Леня ответит.
Да это он просто только таких, как вы, мужичков, за людей считает. Насмотрелся советского рока на отчетных концертах МВД. Ваш-то музончик совковый у них в почете. А вот, например, дредастых они вообще за людей не считают.
Леня на мгновение замолчал.
Придурок. Я как-то раз с ним на эту тему беседовал, ну просто мрак. Я лично с сотрудниками всегда старался иметь как можно меньше общих дел. Ну его нафиг. Вот честно, сколько раз сталкивался с ментами, столько же раз расстраивался. И, кстати, ты про силовика просто еще не все знаешь.
Подытожил Леня и о чем-то задумался. Леша, на минутку оторвавшись от компьютера и смотревший на Симыча, хмыкнул и продолжил играть в Counter-Strike. Эта игра как была, так и осталась любимой забавой у них в комнате. И парни, как и прежде, в свободное время увлеченно рубились в виртуальном мире, выбирая карты с пейзажами покрасивее. У моря, в пустыне, в джунглях. Побегать по катакомбам можно было и тут, в подвалах завода. Разве что оружия, слава богу, на базе не было, если не принимать на веру историю про силовиковский автомат. Саша рассказал всем четверым о сделанном сегодня открытии. Что завал, кажется, заканчивается, и, возможно, в ближайшее время коридор будет расчищен полностью. Так что сообщение с Парком Победы будет налажено, если они не ошиблись, и это действительно тот коридор. Леню и Алексея эта новость очень обрадовала.
О, молоток, Сань!
Леня встал с дивана, подошел к Саше и положил ему руку на плечо.
Ну что, прям скоро докопаем? Это же отличная новость, да, мужики?
Он обвел взглядом всех присутствующих в комнате.
Завтра, наверное, ясно будет, что там и как,
сказал Саша.
Как только еще новости появятся, я вам сразу сообщу.
Леша перестал играть в игру и сидел на стуле, внимательно их слушая. На старых рокеров, кстати, услышанная новость не произвела особого впечатления. Они, раньше поглощавшие на репетициях несметное количество банок с пивом, и, видимо, из него черпав веселье и жизненные силы, теперь были обычно спокойны и довольно меланхоличны, потихоньку выполняя порой какую-нибудь легкую работу и репетируя. Никто, делая скидку на возраст, не заставлял старичков перенапрягаться, и они спокойно и тихо жили, общаясь в основном друг с другом, ну и изредка с администраторами и силовиком. Из всех обитателей базы только они, кстати, могли находить общий язык с силовиком, который иногда заглядывал к ним на репетиции послушать старый добрый рачок. Симыч и Саныч были в возрасте, выглядели и мыслили весьма обыденно, и потому, видимо, проходили для силовика критерии нормальных людей. А еще только они могли сыграть по заказу силовика какую-нибудь из нравившихся ему старых песен. Остальные музыканты на базе, скорее всего, с подобным репертуаром знакомы вообще не были. Да и играть по его просьбе никто бы ничего не стал.
«Ну что, завтра с утра продолжишь копать, да?»
— бодро сказал Леня.
«Конечно»,
— в тон ему ответил Саша.
«Ранний подъем, и трудиться, трудиться, и еще раз трудиться».
«Отлично, боец!»
— еще более браво сказал Леня.
«Посмотрим, я, может, тебе завтра кого-нибудь в помощь найду. Сейчас вроде есть свободный народ».
Он немного помедлил и добавил.
«Пойдем, я тебя кое-чем угощу».
«Пойдем»,
— охотно согласился Саша. Они вышли из комнаты и тут же зашли в соседнюю дверь, за которой находилось подсобное помещение администрации базы. Леня перешагнул сваленные в кучу куски ковролина, какие-то провода и открыл ключиком стоящий у стены шкаф, в котором хранил свои ценные вещи. Покопавшись на нижней полке, он достал обернутый в непрозрачный полиэтиленовый пакет предмет и заговорщицки произнес.
«Маленький секрет, Саш. Мне кажется, тебя порадует».
Он развернул упаковку, и Саша удивленно протянул.
«Да ладно? И ты все это время молчал? Вот ты какой гад!»
Леня держал в руках почти полный, без трех или четырех пачек, блок сигарет Pall Mall.
Ну, а что ты хотел? Чтобы я их всем раздал и все, баста? У нас же тут не фонд помощи, не имущим. Я себе по нескольку блоков раньше покупал, так дешевле получалось. А то сидишь тут безвылазно, и за сигаретами порой к метро некогда сбегать. Вот последний остался.
Леня вздохнул.
Теперь приходится тайком бегать подальше от базы курить, как в школе, чтобы перед мамой не спалиться.
Он усмехнулся.
Ладно, хорош болтать, дай сигаретку-то.
Саша, куривший раньше по целой пачке в день и уже 3 года не видевший табака, хотел